Апостол Петр в Яффе жил в доме Симона Кожевника. В каждом яффском домике под крышей вы найдете горницу, из которой идет прямой выход на самую крышу постройки. Это самая любимая всеми комната в доме. Отсюда открывается прекрасный далекий вид на город, сады и море. Обыкновенно эта вышка предназначается как жилище для почетных гостей. Апостол Петр и жил в такой комнате, в комнатке у своего гостеприимного хозяина. Он любил выходить на кровлю дома и здесь часто предавался думам о Церкви Христовой. Два вопроса необычайной важности постоянно предносились уму апостола Петра в это время. Именно отношение Церкви к язычникам и отношение как иудейских, так и языческих христиан к Моисееву закону, или, как будет гораздо точнее сказать, хотя различие тогда еще и не сознавалось, к обрядовым законам. В доме кожевника в Иопии этим затруднением суждено было найти божественное и окончательное разрешение. Вопросы эти были крайне затруднительны. Что касается первого вопроса, то если допустить теперь язычников к обладанию одинаковыми преимуществами, то не значит ли это, что Бог оставил свой избранный народ? Неужели древние обетования потеряли свою силу? Что касается второго вопроса, то неужели закон не был божественным? Разве он не был провозглашен среди громов Синая? Мог ли он иметь обязательную силу для одного народа, если он не предназначен был для всех? Разве сам Иисус не был послушен Его заповедям? Если нужно проводить различия между обрядовыми и нравственными постановлениями, то где следы этого различия? В самом ли законодательстве или в словах Христа? Разве он не велел прокаженному идти показаться священником и принести за свое очищение жертву, как заповедовал Моисей во свидетельство им? Разве он не сказал: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Разве он не сказал опять: «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Эти недоумения и сомнения должны были еще ждать своего разрешения, пока Бог опытом миссионерского труда не возвысил до полной зрелости боговдохновенный гений Савва Тарсийского. В этот период, вероятно, никто еще из людей не мог точно определить будущих отношений между иудеем и язычником или разрешить затруднения, возникавшие из этих вопросов. Святой Стефан, который мог бы просветить апостолов относительно этого великого предмета, уже не существовал больше. Апостол Павел был еще подозреваемым новичком. Тот день, когда эти вопросы были вполне разрешены в великих посланиях к Галатам и Римлянам, был еще далек. В планах Божьих нет поспешности. Только уже когда рабство стало невыносимым, призван был Моисей. Только уже когда недоумения достигли высшего своего развития, Савва выступил на поприще богословской мысли. Только с исполнением времен родился и сам Христос. С такими недоумениями в душе, но вместе и с искренним желанием найти правый путь, апостол Петр однажды в полдень взошел на плоскую кровлю дома кожевника для своей полуденной молитвы. Был полдень, и во время своей молитвы и размышлений апостол, который всю свою жизнь был близко знаком со скудной пищей и бедностью, почувствовал сильный голод, но обед еще не был готов. И во время его ожидания, его голод, его недоумение, его молитвы о руководстве по промышлению Божию направились к исполнению высших целей. Есть нечто неподражаемо естественное в том способе, которым Господь разрешил все недавние недоумения апостола Петра, когда он в голодном отдыхе, последовавшем за его полуденной молитвой, устремил свой взор к западу, то с ним случилось нечто дивное. Небо казалось открытым. Вместо палящих лучей, неба и моря, перед ним явилось нечто вроде большого полотна, которое на веревках, привязанных к четырем краям, спускалось к нему с неба на землю. В нем, как в некоем ковчеге, находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глас ему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но даже при всем своем голоде, еще более усиливающемся при виде пищи, Петр не забыл правил своего воспитания. Среди этих животных и пресмыкающихся находились свиньи, верблюды, зайцы и вообще твари, которые не отбрасывали жвачки и не имели раздвоенных копыт, и которые были запрещены в пищу законом. Лучше умереть с голода, чем нарушить правила кашера. И есть то, самая мысль, о чем возбуждала ужас в Иудее. Петру казалось странным, что голос с неба без всякого ограничения велел ему убивать и есть твари, среди которых нечистые так перемешаны были с чистыми. Мало того, самое присутствие среди них нечистых, по-видимому, оскверняло все полотно. Как ни кратко повествование об этой восхищенности, в которой телесные ощущения, принимая чудовищную форму внешних предметов, сделались средством духовного озарения, но оно ясно показывает, что хотя чистые и нечистые животные были перемешаны в этом белом полотне, взгляд Петра главным образом пал на последних, подобно тому, как это было и в отношении грешников из язычников, и их допущение преимуществом братства, чем главным образом, вероятно, и заняты были его мысли. Вследствие этого, с той простотой и смелой самоуверенностью, которая в его характере так своеобразно сочеталась с порывами боязливости и подавленности, он смело отвечает обратившемуся к нему голосу и напоминает небесному собеседователю, что он, так сказать, не принял во внимание постановлений закона. «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глас к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Так было трижды, и затем видение исчезло. Полотно сразу отдернуто было на небо. Чудо кончилось. Петр был один со своими собственными думами. Все было тихо. Не было ни малейшего шепота с палящего неба. У его ног безмолвно разливалось сверкающее море. Что это значило? Голод апостола Петра был подавлен недоумениями в истолковании странных знамений, которыми, как он сразу почувствовал, Святый Дух руководил его к истине, к той истине, на основании которой он должен действовать, как бы ни были важны следствия, как бы ни были тяжелы непосредственные результаты. Не было ли это большое белое полотно изображением мира, омытого до бела, и не были ли четыре угла его знамением, что находившимся среди них надлежало быть собранными от востока и запада, от севера и юга, и не были ли все эти животные и пресмыкающиеся, чистые и нечистые, образом всех народов, населяющих землю? А если так, то не было ли позволения, нет, даже повеления, есть как чистое, так и нечистое, или указанием на то, что левитский закон был близок к отмене, и что с ним также неизбежно должно исчезнуть то отвращение от всякого общения с языческими народами, которое, главным образом, основывалось на его постановлениях. Что в самом деле могло означать повеление, которое прямо противоречило повелению Моисея? Не означало ли оно в действительности, что все должно было обновиться, что даже эти нечистые твари нужно считать такими, которые исходят с неба, и что в этом новом мире, в этом чистом мире, нельзя уже больше называть язычников псами, но что иудей и язычник должны были встретиться в совершенном равенстве между собой, одинаково очищенные кровью Христа? Когда таким образом апостол Петр, озадаченный, но в то же время и озаренный в своей проясняющейся душе новым светом, размышлял о видении, случилось обстоятельство, которое придало его видению полное значение. Воспитанный, подобно всем иудеям, в полной вере в постоянную деятельность провидения во всех, как величайших, так и самых обыкновенных событиях жизни, Петр был как раз в том настроении, в котором он всего более способен был принять дальнейшие указания воли Божией, откуда бы они ни исходили. Признанным источником такого руководительства в то время были небесные голоса, которые иудеи считали единственным оставшимся у них способом вдохновенного вразумления и которым они давали название «Бат-Кол». Первые слова, которые Петр услышал после своего необычайного видения, были произнесены голосами язычников. Во дворе под ним находились три язычника, из которых один был в одеянии воина. Спросил, где находится дом Симона Кожевника. Они затем спросили, не живет ли здесь Симон, прозываемый Петром. Луч небесного света тотчас же озарил его душу. Он видел чудесную связь между своим видением и вопросом этих язычников, и внутренний голос предупредил его, что эти люди пришли по внушению воли Божией, и что он должен идти с ними безо всяких дальнейших расспросов или замедления. Он тотчас же повиновался, сошел с крыши, сказал спрашивающим, что он то самое лицо, которое они ищут, и спросил, что им нужно. Они имели странное поручение. Корнилий, сказали они, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Петр тотчас простосердечно предложил бесплатное гостеприимство, обычное на Востоке, и так как было слишком жарко, и они слишком были утомлены, чтобы сразу же пуститься в обратный путь, они остались с ним до следующего утра. Дальнейший разговор пояснил Петру, что Корнилий был сотником итальянского отряда, что не только он, но и весь его дом боялись Бога, что щедрость его милостыни и искренность его молитв были известны всем, и что внушение послать за Петром дано было ему в то время, когда он постился в предыдущий день в 3 часа дня. Он исполнил это внушение с такой быстротою, что, несмотря на жару и 50-верстное расстояние по берегу и равнине, посланные его прибыли в Иопию к полудню следующего дня. Следующим утром все они отправились в путешествие, которое должно было иметь такие важные следствия. Какое глубокое значение сам апостол Петр придавал последствиям, могущим произойти из этого, видно из того, что он пригласил 6 человек из своих братьев в Иопии сопровождать его и быть свидетелями всего, что должно было совершиться. Путешествие продолжалось 2 дня, так как на Востоке вообще путешествуют медленно, и идти можно было только во время часов прохлады. Таким образом, только на 4-й день после видения Корнилия, в первый раз в течение 2000 лет, иудеи и язычники встретились на широкой почве совершенного религиозного равенства перед Богом, их общим Отцом. Пораженный священным характером этого случая, пораженный также, быть может, чем-либо во внешности главного из апостолов, Корнилий, который вышел встречать Петра, на пороге повергся к его ногам. Петр тотчас же поднял благочестивого воина, и, несомненно, к удивлению сопровождавших его собратьев, быть может, даже к своему собственному удивлению, нарушил все предания своей жизни, равно как и национальные обычаи многих веков, вступив с ним в свободный разговор в присутствии собравшихся языческих родственников сотника. Это он делал не из-за забывчивости, вследствие особенной восторженности, но с полным сознанием, что он делает теперь то, что доселе считалось нечестивым. Делал это согласно с божественным откровением. Корнилий затем рассказал о причинах, побудивших его послать за Петром, и апостол начал свою торжественную речь к ним знаменитым заявлением, что теперь он с несомненной уверенностью видел, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Никогда не изрекалось более возвышенных слов, но их нельзя истолковать в том смысле, в каком толкуют их сектанты, именно, что всякий человек спасется той верою, которую он исповедует, так что он должен стараться сообразовать свою жизнь с этим законом и светом природы. Если бы это именно разумел апостол, что было бы совершенным анахронизмом в отношении его, то ему не было бы надобности проповедовать Корнилию, как это он сделал, главной истины христианской веры. Для него было бы достаточно внушить Корнилию продолжать свою молитву и благотворительность, не раскрывая ему единственного под небесами имени Иисуса Христа, через которое верующий получит прощение. Петр разумел безразличие в национальности, а не безразличие в религии. Все, кто по силе возможности боятся и любят Бога с искренностью в сердце, будут спасены через искупление Христа. Некоторых из них, и даже многих, Он приведет к познанию Его в этой жизни, и все увидят и познают Его в жизни грядущей. Петр затем продолжал напоминать этим язычникам все, что они слышали об Иисусе Христе, Господе всех, о Его жизни и служении после крещения Иоаннова, о том, как Бог помазал Его Святым Духом и силою, как Он ходил повсюду, благодаря и исцеляя всех, страдавших под рабством дьявола, затем о распятии и воскресении из мертвых, свидетелями которых были ученики, предназначенные голосом своего воскресшего Спасителя свидетельствовать, что Он есть предопределенный судья живых и мертвых. И в то время, когда Петр продолжал разъяснять на основании пророков, что все, кто верует в Него, должны получить прощение грехов именем Его, вдруг на этих некрещенных язычников, как и на присутствовавших иудеев, снизошло то высшее вдохновение, которое дало им дар языков, как и апостолам во время Пятидесятницы. Дух Святой сошел на всех. Шесть собратьев, которые сопровождали Петра из Иопии, конечно, должны были изумиться. Эти некрещенные, необрезанные, нечистые люди, бывшие идолопоклонниками, языческими собаками, пожирателями нечистых животных, самое прикосновение к которым влекло за собой обрядовое осквернение, говорили и славили Бога в выражениях, которые могли исходить только из сердец до сокровеннейшей глубины, возбужденных божественным влиянием. Со смелой готовностью Петр воспользовался благоприятным моментом. Виденное им зрелище подняло его выше всех иудейских предрассудков, и вздымающийся поток убежденности смыл догматы и привычки его ранних лет. Ссылаясь на это доказательство духовного равенства язычника с иудеем, он спросил, может ли кто запретить креститься водою? Никто не оспаривал принудительности доказательств того, что Бог хотел допустить Корнилия и его друзей к преимуществам христианского братства. Петр не только повелел им креститься во имя Господне, но даже охотно принял их приглашение пробыть у них несколько дней. Эти дни были золотым временем для новой церкви из язычников. В это время апостол, без сомнения, сделал все для утверждения новых христиан. Например, поставил для них священнослужителей, напитал их таинством тела и крови Господне, молился с ними, не переставал их учить словом и примером своим. Быть может, и все семь тайн совершены тогда в дому Корнилия. Здесь же, кроме дара языков, могли открыться и другие чрезвычайные дарования Святого Духа. Могли быть избраны из среды самих новообращенных великие орудия для распространения Царства Господня. Не тогда ли и Корнилий, который, по преданию, был епископом и спутником апостола Петра, сподобился первого сана священнослужительского? Так, в краткое время основана, сооружена, освящена и богоустроена церковь из язычников и сравнена во всех правах с церковью из иудеев. Что после сего верующие иудеи могли усвоять одним себе, как преимущество пред верующими из язычников? Последние получили все то же, что и первые. Получили и чрезвычайное откровение Божие, и явление ангела, и проповедь апостольскую, и излияние Святого Духа, таинство, и все священнослужение новозаветное. Обрезанием ли одним могли хвалиться христиане иудейские? Но сам Бог показал, что и без обрезания по одной вере можно получить Святого Духа и все дарования духовные. После сего будут еще некоторые споры между теми и другими христианами. Но на соборе Иерусалимском, апостольском, сей же самый пример дома Корнилиева воспоминется и будет одним из первых оснований мира церковного, а потом и упразднение всего древнего закона обрядового для всей христианской церкви. Между тем церковь из язычников будет возрастать все более и более. В Антиохии примет название христиан, там же познает своего нового апостола, и потом, украсясь многими подвижниками веры и великими светильниками благодати, распространит жизнь и свет во все страны мира. Во всю землю изыдут вещания я проповедников, и в конце вселенной глаголы их. Таким образом будет исполняться пророческое благословение Ноя, да распространит Бог Иофета, и вселится в селениях Симовых. Исполнится и пророческое слово великого Даниила. Восставит Бог небесное царство, еже во веки не рассыплется, и царство его людям иным не останется, и снит и развеет все царство неверных, то и же станет вовеки. Книга пророка Даниила, глава 2. И будет едино стадо и един пастырь.